новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 30 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Смотрим, как едет город, и видим, что город потихоньку разъезжается. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948, код города 495. Все как всегда у нас работает, вы можете смотреть и слушать нас через Телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей». Можете зайти в социальную сеть ВКонтакте, там найти радиостанцию «Говорит Москва», а можете найти в Ютубе канал «Говорит Москва».
В движении.
Город действительно едет сегодня намного быстрее, чем это было вчера, позавчера, ну и так далее в предыдущие дни. Новогодние пробки закончились действительно в середине этой недели, как кто-то из слушателей нам обещал еще неделю назад, я все помню. Так вот, прямо сейчас 6 баллов, нам обещают к 5 часам 7-бальные пробки, но уже 6-бальные, вряд ли, наверное, так будет. 6 баллов сейчас, 7 баллов в 5 вечера, в 6 вечера 6-бальные пробки, в 7 вечера 5-бальные, а к 8 уже 3 балла. Ну, в общем, все к тому времени разъедутся. Главные проблемы из того, что необычно бывает, это ленинградка, которая сейчас где-то в районе Войковской, насколько я понимаю, останавливается. Ну, нет, ну, Войковская, это я, наверное, перебрал, но на водном стадионе, да, точно, уже начинается пробка, в которой вам придется стоять до Московской кольцевой автодороги и дальше. Третье транспортное кольцо очень тяжелое. И еще, если вы из центра пытаетесь выезжать в сторону проспекта Мира, вот тут вот проблемы у вас начинаются прямо от детского магазина. Магазина, и это до Садового кольца. Дальше будет проще, но пробка в районе, соответственно, Ростокина все равно вас рано или поздно встретит.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Обращение Армении в Организацию Объединенных Наций с просьбой обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. И вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10, это новость, которая вчера появилась. Сегодня Песков ее прокомментировал, и вопросов стало еще больше. Путин отменил публикацию сведений о доходах и расходах чиновников на время специальной военной операции. Песков сказал, это те, кто только там, в зоне специальной военной операции работает. Но, говорят, в указе-то таких уточнений нет. Поговорим минут через 10. Срочные сообщения есть, кстати, и по поводу Лачинского коридора. МИД России только что заявляет, а Россия продолжает предпринимать шаги для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре, а выпады в отношении миротворцев из России вредят урегулированию между Ереваном и Баку. Это опять комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Другие срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, это важно. Ну, во-первых, курс доллара на Мосбирже опускался примерно на 3 рубля сразу, достигал менее чем 69 рублей. Ну и, во-вторых, по поводу новогодней ночи. Вы, наверное, слышали. Еще раз повторю для тех, кто не слышал. Доступ на Красную площадь, площадь Революции и Манежную площадь новогоднюю ночь будет ограничен для прохода граждан. Так, что еще? Прохода граждан на Тверскую в переулке Центральной других ограничений на Тверскую не ожидается. Это из пресс-службы департамента Московского по противодействию коррупции и региональной безопасности. С 6 вечера 31 декабря до 7 утра 1 января доступ граждан на Красную площадь, площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, сразу Григорий из Санкт-Петербурга. Я завтра, говорит, в Москву приезжаю, а за Красную площадь перекроют. Еще раз, не перекроют. Доступ будет ограничен. Но если вы в Москву приезжаете, вы что, только на ночь приезжаете? Григорий, давайте, подольше оставайтесь, тогда и на Красную площадь попадете. Значит так, Армения обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Там история такая. С 12 декабря единственный горный маршрут, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом, закрыт. Согласно пресс-релизу на сайте Международного суда Организации Объединенных Наций, Азербайджан, как сказано, организовал блокаду единственной дороги, которая связывает 120 тысяч этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром. Это позиция Армении. Ереван считает, что нет никаких признаков того, что блокада будет снята в ближайшее время. Армения требует принять меры, чтобы обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Александр Скаков, заместитель директора Института востоковедения в Российской Академии Наук и кандидат исторических наук. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Армения обращается в Организацию Объединенных Наций насчет Лачинского коридора, но что может сделать Организация Объединенных Наций?
Ну, собственно говоря, обращаться надо было немножко раньше. Это стоило делать, на самом деле, Армении, да и России тоже, когда начиналась эта миротворческая операция. То есть это был 20-й год. Вот. И она началась без санкций Совбеза ООН. То есть не как миротворческая организация под эгидой ООН. Это с самого начала было некоторым таким упущением. Хотя такие операции тоже проводятся, это, в принципе, ничего страшного там нету. Но кто знал, что ситуация в мире так усложнится. Ну и тогда были сомнения в том, что такая санкция на проведение такой операции со стороны ООН будет получена, ну, учитывая общее ухудшение отношений между ведущими мировыми игроками.
Но в нынешних условиях, да, что Организация Объединенных Наций может сделать, учитывая, к примеру, что той санкции тогда получено так и не было?
Ну, вот может, конечно, хватиться сейчас за вот, чтобы эта операция проводилась как операция ООН. Но будет ли получена такая санкция на это? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Можно обратиться, что, в общем-то, сделала Армения, в суд при ООН. Вот, но ничего, кроме очередного заявления, тут сделано не будет. И я думаю, что Баку совершенно просто не заметит реакцию на словах реакцию данного суда.
Так, поэтому дальше. Тогда следующий вопрос. Учитывая предыдущее заявление представителей Армении, судя по всему, у них есть претензии к Российской Федерации. Почему Россия не помогает?
А что Россия может сделать в данном случае? Россия может обратиться в ООН, чтобы ее миссия миротворческая была, получила статус ООНовской. Опять же, результат этого сомнителен. Вот, ну и такое обращение вряд ли возможно без совместного обращения Армении и Азербайджана также об этом. И в первую очередь их, потому что операция...
То есть Россия не может разблокировать этот коридор?
Россия может это сделать силой. Сила, а сила означает пролитие крови. Я думаю, что все понимают, что этого необходимо избежать. И, собственно, сделать ставку, чтобы, во-первых, блокада данного коридора будет вести к тому, что население, армянское население Горного Карабаха будет оттуда выезжать, стараться покинуть эту территорию. А во-вторых, это дискредитация российской миротворческой операции. Это делает ставка теми, кто организовывает блокаду коридора.
Мария Захарова, вот сейчас только что комментарии приходят на ленты информационных агентств. Здесь в тексте сказано, Россия выступает за реализацию всех договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном. Понятно, что если так, значит договоренности все-таки не реализуются в полной мере. А кто не выполняет свои договоренности?
Ну, в данном случае понятно, что это азербайджанская сторона, потому что именно мы понимаем, что так называемые экологи, все это организованная акция. И сейчас Лачинский коридор прикрыт именно азербайджанской стороной. И я надеялся на то, что вот эта двусторонняя встреча трех глав стран на полях саммита СНГ, что она как-то решит данную проблему. Но, видимо, она не решила, видимо, не получилось решить. Поэтому что делать в данной ситуации, я не очень себе представляю.
Тут еще одна история. Ведь уже не первый раз достаточно жестко Захарова реагирует на высказывание премьер-министра Пашиняна. Это не усложнит взаимоотношения между двумя странами?
Ну, я думаю, что усложнить отношения между двумя странами могут только высказывания, в нашем случае, президента и министра иностранных дел. Потому что это именно в первую очередь является официальной позицией. Это раз. А два, у нее была довольно жесткая реакция на недавнее высказывание старяться без Армении. Также. Но это нормальная практика, совершенно логичное замечание. Такие заявления делаются со стороны официальных лиц Армении. Они должны подтверждаться фактами, во-первых. А во-вторых, должны все видеть, что у Армении есть какие-то альтернативные способы решения данной ситуации. Давайте выведем миротворцев российских. Что там появятся, миротворцы французские или английские или американские? Конечно, нет.
Ну вот Армения, поэтому, судя по всему, пытается идти по какому-то другому пути. Тут важно понять, есть ли перспективы движения через ООН и далее.
Ну, возможно, я думаю, что нет, потому что пока что никакой официальной позиции стороны Франции и других... Франция к ней более близкая к Армении страна, из европейских стран. И других стран не было озвучено, что они готовы принять участие, хотя бы даже участие принять в данной миротворческой операции. Никакого желания отправлять своих солдат на Южный Кавказ у них нет.
836-й наш слушатель пишет, что Армения же уже к России обращалась, и Пашинян обещает выйти из ОДКБ до 10 января, если не разблокируют этот самый Лачинский коридор. 836-й пишет о нашей беззубости, но вообще перспективы с вашей точки зрения выхода Армении из ОДКБ, она ведь не первый раз в этом году на эту тему говорит, перспективы есть?
Я думаю, что если такие перспективы ставить, то это просто... дорога в сторону полного коллапса Армении и внутри, и во внешнем мире. Учитывая наличие рядом Турции, Азербайджана, нерешенность Карабахского конфликта, ну это к оперативному самоубийству.
Спасибо. Александр Скаков, заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук. 836-го я цитировал. Юстас пишет, а как мы, если пригрозить Баку исключением из Организации Объединенных Наций, а высока вероятность того, что Баку можно исключить из Организации Объединенных Наций? Ну, то есть, если чем-то грозить, надо понимать, насколько это реально осуществимо. Панк 13 говорит, прям получается какой-то великий или великолепный Азербайджан, с которым никто ничего не может сделать, ни Организация Объединенных Наций, ни России. Но Панк 13 говорит, а может быть Китай позвать? Может быть, в какой-то определенный момент Пашинян задумает обратиться к Китаю? 402-й говорит о том, что единственное, что может сделать в этой связи Организация Объединенных Наций, это выразить озабоченность. Вряд ли это будет так. В данном случае, и Александр Скаков уже упоминал эту деталь, Армения обращается в Международный суд Организации Объединенных Наций. Вряд ли судебные решения ООН могут содержать формулировки типа выражения озабоченности. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Срочное сообщение по поводу курса доллара. Тут сразу намного. С 31 декабря по 9 января Центробанк понизил курс доллара до уровня 70 рублей 30 копеек на весь этот период. Курс евро 75 рублей 70 копеек. Курс юаня 9 рублей 89 копеек. Но тут такая штука. Они сегодня округляют до трех знаков, поэтому 9,895 тысячных рубля за один юань.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Григорий Питерский-то у нас, видимо, следит за юанем. Говорит, юань просел сильно. Напомню, что на днях было объявлено, что теперь наши золотовалютные резервы, точнее, фонд национального благосостояния из золота и из юаней будет состоять исключительно. Причем юаней в этом может состоять до 80%. Золото до 40%, юаня до 80%. То есть вот 80 юаней и 20% золота, допустим, 60% юаня и 40% золота. Ну, вот как-то так. Решите этот вопрос, возвращаясь уже к Армении и Азербайджану, пишет 45-й, можно только объединением Азербайджана с Арменией в единое государство, например, под началом Российской Федерации. Ну, а как вы это можете представить? Пока речь идет хотя бы о разблокировании Лачинского коридора. 7373948, на следующую тему. Владимир Путин отменил публикацию сведений о доходах и расходах чиновников на время специальной военной операции. Это такой указ, который отмечает публикацию в интернете и СМИ декларации чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имущественное время СВО. Сегодня Песков комментировал это и сказал, что подобного рода отмены касаются только тех чиновников, которые находятся в зоне специальной военной операции. Но, судя по всему, точно, если говорить, то те, кто в зоне, по этому указу не должны писать декларации, а вот те, кто за пределами зоны, декларации пишут, но не публикуют. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета и член Совета по правам человека при президенте России. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, с наступающим Новым годом.
Вас также с наступающим. Итак, так все-таки, Путин отменил публикацию сведений о доходах.
Приостановил. Отменил, а приостановил на время специальной военной операции. Это указ, который не может заменить закон. Он только поправляет закон на время специальной операции. То есть понятно, что есть лица, которые у нас не могут физически заполнять декларацию, потому что у них нет технических средств, компьютеров и еще что-то. Возможности, самое главное, да? Это первый вопрос. Это, они не заполняют, соответственно, не сдают. Есть лица, которые причастны к специальной военной операции, они закрывают данные персональные о публикации, да, декларации. Но они сдают декларации и их проверяют также. Поэтому есть те категории, и это обосновано. Самое главное, это обосновано. Это связано с безопасностью, прежде всего, конкретно лиц, участвующих в СВО, их членов семей. И второе, конечно, это возможностью, физической возможностью декларировать имущество, расход, доходы.
Подождите, и все-таки, если мы говорим о заполнении декларации как таковой, это приостановка тех, кто не находится в зоне специальной военной операции, вообще не касается?
Не касается, нет. Кто не находится, нет, конечно, естественно. Они будут заполнять декларации, будут также проверяться, только не в публичном поле.
А почему не в публичном поле? Здесь в чем проблема?
Здесь проблема в том, что данные лица являются, вообще, кто причастен к СВО, они являются, мы же понимаем приказ с вами, что они являются...
Нет, если... Или все чиновники причастны?
Все причастны. Кто... Это госкорпорации, там, определенные категории. Да, они уводятся из публичного... Как это, публикация декларации, да, вот это они вводятся в эту суть.
Просто сегодня многие обращают...
Это вопрос безопасности их и членов семьи, да, это
правда. Просто все обращают внимание, что якобы в указе нет такой оговорки, что речь идет только о тех, кто причастен к зоне, к специальной военной операции или находится в зоне СВО. Это не так?
Нет, это не так. На самом деле там все вот четко прописано. Это вот четко прописано, и Песков дает соответствующий комментарий. Это правда. Угу. Указ очень, на 4 страницы все оговорено, и это понятно. Дело в том, что мы же прекрасно понимаем с вами, что сегодня даже маленький повод такой, ну, совершенно технологический, да, его хотят представить как некую очередную информационную попытку, да, как сказать, что в России перестали бороться с коррупцией. Нет, не перестали, борьба продолжится.
Смотрите, вот тут сразу несколько наших слушателей в тот момент, когда вы говорили о том, что им не на чем писать, некогда писать, они говорят, подождите, нам говорили о доверенностях, нам говорили о том, что есть удаленка, что госуслуги работают более-менее нормально. То есть все это для чиновники не могут...
Давайте я вам сразу скажу. Значит, чтобы заполнить декларацию, уже полдня на компьютере работают. Да, вот представьте, офицеров на уровне командира полка, они начинаются с командира полка, декларация, которая... будет потратить полдня на компьютере, с интернетом, который привлекает, который будет заполнять декларацию. На чем мы говорим с вами? Да, вот вопрос такой. Есть категории, которые четко, которые находятся в зоне боевых действий, они не заполняют декларацию. Это правильно.
Нет, мы говорим о тех, которые декларации пишут, но не публикуют.
Нет, те, кто не публикует, нормально совершенно. У них, я член комиссии проверки декларации. В ряде структур. Я могу сказать, что реально происходит история. Они не публикуются, не проверяются. То же самое. Они та же самая процедура. Просто единственное, почему здесь такой вопрос поднят, активно поднят, да? Потому что для определенных структур, которые были, скажем так, пролоббированы, да, западными спецслужбами, эта тема очень важная. Поскольку здесь данные поступают от всех, от членов семей, да, о доходах и расходах. Ну, это же понятно, что это интересно. В последнее время, я вам скажу честно, у нас в последнее время, за последние 3 года, Генеральная прокуратура без всяких скандалов публичных, без публичных расследований выявила больше нарушений, чем это было неким публичной историей. Поэтому... Я ничего страшного здесь вообще не вижу.
Смотрите, Кирилл Викторович, даже вот в тех сообщениях, которые в средствах массовой информации на эту тему появляются, в качестве отводок, обычно говорят, и на этом фоне происходит. Вот здесь ранее в декабре Минобороны выступило за повышение предельных зарплат главам подведомственных предприятий. То есть особое отношение к чиновникам здесь не проглядывает?
Нет, совершенно нет. Дело в том, что здесь реально вот, впервые указ сделан технологически, так вот, антикоррупционный технологический указ, да, он, это технология. Он говорит, что вот, кто на фронте, тот не заполняет. Ну, грубо говоря, привожу указ, да. А те, кто работает с СВО, ну, грубо говоря, оборонка, чиновники, кто работает с СВО, реально, они не заполняют, потому что там данные членов семей, да, причем персональные данные, они публичные. Вот чтобы этого не было, данные закрываются, но проверяться они будут в Федеральной службе безопасности, управлением президента, Генеральной прокуратуры. Проверки те же самые.
Вы говорите, никто
не отменяет проверки.
А вот вы говорили, что вы тоже проверяли такие декларации.
Конечно.
И будете проверять. Или это только для ФСБ?
Конечно,
теперь
я буду,
будет?
Не буду, нет, я буду проверять. Да, но потому что в рамках тех структур, которые работают, да.
Спасибо. Спасибо. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Мастер совершенно справедливо поправляет Кабанова. Нет никакого фронта, есть линия соприкосновения. Депутат в Челябинске, которого ФСБ арестовало, он же тоже декларации писал, пишет тот же мастер. Их ведь тоже проверяли. 73-892. Теперь я начинаю понимать, что делает Рогозин в зоне специальной военной операции. А пишут-то как? Этот вы о чем, Роман 471? А как же это будет для мобилизованных предпринимателей? Это будет так же работать? Задается вопросом 530. Григорий из Санкт-Петербурга полагает, что то, как мы обсуждаем эту тему, это какой-то детский сад. Настасья пишет, надо приставить, видимо, отдельных людей к чиновникам, но убирать из общего доступа эту информацию не надо. Дальше. Юстас, если коротко, военным сейчас не до этого. И это надо понимать. Мы же говорим не столько о военных, сколько о чиновниках. Разве не так, Юстас? Что за офицер, который таблицу умножения не знает? Григорий из Санкт-Петербурга, панк 13. А потом условный Таймс эти секретные декларации опубликует. Вы полагаете? Посмотрим, в чем бизнес. Почему госуслуги не работают, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Насколько я понимаю, Кирилл Кабанов попытался вам это объяснить. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Мы продолжаем. Какая сложность? Это Валентин пишет. Какая сложность посидеть за компьютером полдня, чтобы заполнить декларацию о доходах и расходах? Чиновники и депутаты в своих креслах целыми днями просиживают. Валентин как бы не слышит даже. То есть кто-то вот тут написал, что Кирилл Кабанов не слышал меня, когда я задавал ему вопросы. Ну вот, а Валентин, в свою очередь, не слышал Кирилла Кабанова, когда тот говорил о том, что речь идет о людях, которые не в креслах днями просиживают, а находятся в зоне специальной военной операции. Те, кто просиживает, говоря словами Валентина Аракчеева, они-то как раз будут, просто не будут публиковать их декларации. И это главный вопрос для обсуждения, как кажется. 7373948. Это вопрос для нас сейчас не проблема. Есть вещи поважнее, пишет 836-й. Роман, надо полдня, за компьютером это невозможно, а сам говорит, что декларации пишет, но не публикует. Это Роман, который, опять же, не послушал. Это разные люди. Есть люди, которые не могут провести, которые в зоне специальной военной операции, а есть люди, которые не в этой зоне, и они должны писать декларации и публиковать. Есть две части одного и того же указа. Военные не чиновники, чиновники, а не служащие армии России, которые выполняют боевую задачу по защите Родины, продолжает Юстас. Декларацию надо учить писать в школе, как правило дорожного движения, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А Павел говорит, они и там просиживают. Павел, очевидно, прямо там сейчас находится и готов свидетельствовать. Это вот всегда такая история, а вы-то откуда знаете? Путин отменил публикацию сведений о доходах и расходах чиновников на время специальной военной операции. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем прямой эфир. Пятница, 30 декабря, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что появляется на информационных лентах основных государственных агентств. Смотрим, что творится на московских дорогах. Вы пишите нам в прямом эфире либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо даже звоните впрямую сюда, без премодерации, номер 7373948, код города 495. Смотрите, слушайте нас вы можете в интернете, Телеграм-канал «Радио говорит МСК». это социальная сеть ВКонтакте и YouTube-канал «Говорит Москва». Не забывайте подписаться, не забывайте комментировать, даже не столько в чате писать, сколько комментировать, ставить лайки и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую трансляцию.
В движении.
Как едет город, город разъезжается, это уже очевидно. Шестибальные пробки прямо сейчас нам обещают, что еще семибальные будут к пяти вечера. Но что-то не очень верится в это. Дальше в шесть вечера шестибальные пробки, в семь вечера пятибальные пробки, три балла в восемь вечера, три балла в девять вечера. Ну и к десяти уж совсем все, очевидно, разъедутся, два балла. Таков прогноз. Главная проблема, которая сейчас видна, это пересечение третьего транспортного кольца и шоссе энтузиастов. Причем даже если вы едете в сторону центра, по шоссе энтузиастов от, скажем, от проспекта Будённого или от улицы Буракова, вам даже там придется долго стоять. Вы представляете, от Буракова до третьего транспортного кольца, потому что съезд на трешку останавливает движение по шоссе энтузиастов. Третье транспортное кольцо внутреннее, само перед пересечением шоссе энтузиастов, тоже, в общем, сильно замедляется, по сути, внутри Лефортовского тоннеля.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Власти определили объем средств на обновление сетей ЖКХ в России. В ближайшие два года на программу направят 216 миллиардов рублей. Речь идет о софинансировании затрат на модернизацию вместе с регионами и частными инвесторами. Достаточно ли этих денег? Первая тема. Вторая тема. В России собираются создавать мобильную операционную систему на базе Android. До этого уже говорили о собственной операционной системе для мобильников на основе системы «Аврора». Туда собирались отправить много денег. Кто сейчас будет платить за мобильную систему на базе андроида? И нужно ли это? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Путин поручил кабинету министров до 15 апреля рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Пока без подробностей. Об этом пишет агентство ТАСС. И еще. Тот же ТАСС пишет, ссылаясь на власти Израиля, они будут требовать от тех, кто прибывает из Китая, тест на ковид.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Власти определили объем средств на обновление сетей ЖКХ в России. В ближайшие два года на эту программу собираются направить 216 миллиардов рублей. При этом отдельно оговаривается, что софинансировать 40% затрат на модернизацию будут регионы и частные инвесторы. РБК приводит эту цифру, ссылаясь на заявление первого замглавы Минстроя Александра Ломакина. Путин еще летом 2022 года поручил подготовить программу обновления жилищно-коммунальных сетей на ближайшие 5 лет, и утвердить ее должны уже буквально через 2 недели, 15 января 2023 года. Известно, что в модернизации нуждается более 40% коммунальных сетей. Говорят, что, да, есть даже стратегия развития строительства и ЖКХ до 2030 года, и вот там говорят, что ежегодно нужно обновлять не менее 5% сетей. Исходя из этих ежегодных 5%, исходя из нуждающихся в модернизации 40%, вот эти 216 миллиардов, которые направят в ближайшие два года, они помогут или отставание будет сохраняться? Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева к нам присоединяется. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Эти 216 миллиардов, которые собираются направить на программу обновления сетей ЖКХ, хотя бы вот эти темпы мы будем ремонтировать или будет по-прежнему не хватать?
Ну, конечно, на самом деле этих денег недостаточно. Разные оценки звучали, ну, в том числе на том же Госсовете, на котором обсуждалась эта проблема. Вот президент Татарстана озвучивал цифру, что нам нужно не менее 300 миллиардов в год. Но, тем не менее, конечно, это все равно такое достижение, что из бюджета выделяются деньги на модернизацию коммунальной инфраструктуры, потому что действительно она ветшает не первый год, и многие годы говорили о том, что необходимо вкладывать в нее значительно больше средств, но вот органы власти, в том числе Минстрой, говорили о том, что мы будем это делать там за счет инвестиций, за счет частного бизнеса. Ну, частный бизнес, они тоже не благотворители, и для для того, чтобы как бы эти вложения были для них выгодны, надо было там серьезно повышать тарифы. Ну, в общем, всем было понятно, что модернизировать вот эти построенные еще большей частью в советские времена, да, долгие годы недоремонтировавшиеся сети невозможно без федеральной поддержки. И вот те суммы из федерального бюджета, о которых вы говорите, конечно, сейчас не единственный источник. У нас правительство реализует так называемое инфраструктурное меню, кроме вот этих кредитов межбюджетных. Это, к сожалению, деньги возвратные, но там достаточно под низкий процент. Есть еще средства из фонда национального благосостояния. 150 миллиардов предполагается привлечь на эти цели. Тоже это кредиты, но очень длинные, под 5% годовых. Ну, в общем, достаточно выгодные по нашим временам. Есть еще инфраструктурные облигации и другие финансовые инструменты, которые предлагает ВЭБ РФ. Ну и самое главное, что вот эти деньги идут в регионы. Регионы еще, предполагается, добавляют из региональных бюджетов деньги. Ну и самое главное, привлекают инвесторов. Потому что, конечно, вот при таком софинансировании для инвесторов уже эти программы становятся гораздо более комфортными, окупаемость их более короткая, поэтому с помощью разнообразных средств мы там, если не вплотную приближаемся к тем деньгам, которые нам нужны, то, по крайней мере, уже достаточно близко к этому показателю.
Еще смотрите, вы уже упоминали, во-первых, инвесторов, а во-вторых, региональные власти, региональные бюджеты. Тут вот теперь в Минстрое говорят, 40% затрат на модернизацию из этих 216 миллиардов, очевидно, должны будут потратить регионы и частные инвесторы. Вы сказали, что частным инвесторам теперь комфортнее. Но что значит это привлечение, откуда они возьмутся? А главное, а у самих-то регионов хоть какие-то деньги на это есть?
Ну, вы знаете, по-разному очень. И это, конечно, зависит от того муниципалитета, да, где находятся котельные там, или водоканалы, сети, и от сферы. Ну, вот на самом деле в тепло, и особенно в крупных городах, инвесторы шли раньше достаточно охотно, потому что эта сфера, более или менее выгодная. И, в общем, там, где свыше 2000 рублей за гигакалорию цена ресурса, в принципе, это уже более или менее, инвестиционно привлекательно. Самая большая беда у нас, конечно, в малых городах, в сельской местности и в сфере водоснабжения, и особенно в сфере водоотведения, потому что здесь тарифы достаточно низкие, большие неучтенные потери, в сельской местности еще огромная там протяженность этих сетей. И вот я помню, когда-то ассоциация водоканалов, она посчитала, сколько нужно лет, чтобы купить вложение в водоканал города, по-моему, Щекино, Тульской области. Ну, посчитали, что надо 130 лет. И вот, конечно, да, здесь так, даже 60/40 не работает, здесь, видимо, эти проекты можно будет делать только за счет бюджетных средств, или как вот это сейчас происходит, у нас же, концессия заключается, да, но если посмотреть на эти концессии повнимательнее, то видно в том числе, что там нет практически привлеченных средств, вкладывают, какие-то эксплуатирующие организации, да, пытаются там что-то подлатать. Поэтому, тут, конечно, проекты разные и ситуации разные.
Не получится ли так, что только что произошло с подключением к электричеству, вместо 500 рублей 45 тысяч рублей, это вот история 2022 года, что-то подобное не будет в результате обновления сетей ЖКХ, спрашивают слушатели?
Ну, вы знаете, теоретически, вообще-то, чем больше вкладывается государственных средств, тем меньше необходимость повышать там тарифы для граждан. Вот было, у нас не так давно в каком-то ограниченном объеме фонд ЖКХ вкладывался в такие проекты. Вот можно было хорошо видеть на примере там Тамбовской, например, области, то для того, чтобы, если только бизнес приходит, да, значит, тарифы граждан там вырастают в 2 раза. Если на паритетных основах, то, в принципе, можно обойтись действующими тарифами. Поэтому нет, электроэнергетиков там другая была история, там долго все думали, ну, на кого возложить вот развитие этих сетей. Было два варианта, либо на всех тогда в тариф, да, либо на только тех, кто присоединяется новых. Ну, вот прям,
ну, да,
пришли к выводу, что вот это должны платить те, кто присоединяется с новых.
Хорошо, коротко вопросы от наших слушателей, короткие ответы от вас. Юстус пишет, а какие-то сети вообще ЖКХ принадлежат, это либо энергетики, либо водоканал, при чем тут ЖКХ?
Ну, водоканалы — это предприятие коммунального комплекса, котельные, собственно говоря, водоотведение — это классическое коммунальное хозяйство. Я не знаю, что он имеет в виду. Потом,
хорошо, ЖКХ. Следующий вопрос, 530-й. А как частники, если мы говорим об инвестициях, могут отбивать вклад в ту же канализацию, к примеру? Они что, получается, на кормление, что ли, сядут? Бизнес-то где?
Ну, вы знаете, это все-таки в основном подход с помощью концессионных соглашений, и концессионные соглашения предполагают, что, ну, например, предприятия становятся более эффективными, да, как бы меньше потерь, больше там неучтенных, меньше неучтенных потребителей. То есть, ну, как бы должны расходы падать, доходы расти, и, соответственно говоря, вот в этой экономике находится и доля для инвесторов. Но я согласна со слушателем, действительно, особенно в сфере водоотведения, там экономику найти достаточно сложно. Кстати, очень хорошо, что эти деньги, в том числе, сейчас разрешили на ливневки еще тратить, потому что это тоже такое чистое, ну, как бы часть городского хозяйства, и тут тоже, ну, далеко не везде, скажем так, можно привлечь бизнес.
Спасибо. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, была с нами на прямой связи. Мы говорили об объеме средств на обновление сетей ЖКХ в России. Начали тратить бюджетные деньги, 216 миллиардов рублей, правда, при условиях софинансирования 40% затрат на модернизацию со стороны регионов и частных инвесторов. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Юстас говорит, водоканал — структура не бедная. Ну, это такая стандартная история. Мы всегда же знаем, что мы-то бедные, а они нет. Ну, другие. В чужом кармане всегда мы лучше видим. Но вот Юста знает, водоканал — структура не бедная. 144-й, кстати, знает, что у нас, в свою очередь, мы бедные. Население с повышением тарифов обдирают. Теперь принялись за фонд национального благосостояния. Воровать меньше нужно, говорит он. Опять же, человек посчитал, видимо, либо сам пробовал. Поэтому знает, насколько все это серьезно. 7373948, телефон прямого эфира. Для бизнеса пока мутно, пишет Панк 13, если только государство будет поручаться за возврат средств. Так там в этом проблема, концессии обычно об этом как раз и говорят. Получается, что вы вкладываете деньги под то, что это будет доходным. Потом выясняется, что это не доходно, но в исходном договоре для вас прописано: дохода нет, вам все равно заплатят из бюджета. Расходы упадут, пишет Роман Иванович, если перестать городить многокилометровые теплотрассы и отапливать улицы. Но какой монополист на это пойдет? То есть обновить сети ЖКХ, введя в каждом доме свою котельную. Я правильно вас понимаю? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя, извините.
Да, Костя.
Ну, есть опыт вот этого государственно-частного партнерства. Значит, у нас на поселке скважина и водозабор канализации. Это через суды, там, в общем, 2-3 владельца поменялось за 7 лет. В итоге что? Администрация в приказном порядке назначила Мосводоканал наблюдать за этим, потому что частники только пытались неадекватный тариф жильцам дать, сами ничего за эти деньги делать не хотели. У нас постоянно были аварии, постоянно все это вытекало на улицу. Ну и, собственно, в итоге все обратно в государство ушло.
И все это и вернется, обновление сетей ЖКХ с частными инвесторами, к необходимости государства просто вместо частных инвесторов докладывать деньги.
Именно так.
То понял.
Ничего хорошего бизнес сюда не принесет.
Спасибо. По-моему. Ну и еще, сразу несколько человек почему-то написали про капремонт. Капремонт — это про дома, это не про сети ЖКХ. И это исходно было достаточно четко сказано. Почему вы решили, что эти деньги должны идти еще и на сети ЖКХ? Вам кажется, что вы слишком много платите? Но я в капремонт плачу 555 рублей в месяц, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, неизвестно куда. Офис у них в хорошем месте. И вот это тоже интересная история. Значит, неизвестно куда, говорит Григорий, но офис у них в хорошем месте.
Москва. 94,8 FM. Поток. успеем сказать главное.
Так, теперь следующая новость. В России создадут мобильную операционную систему на базе Андроида. Коммерсант пишет об этом сегодня. VK, ну то есть ВКонтакте, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком намерены учредить компанию, которая займется разработкой новой операционной системы. Как планируют, создавать ее будут на сервисах, которые заменят Google Mobile сервисы. Так пишет издание. При этом говорят, что это не первая разработка в России новой мобильной операционной системы, и она не противоречит планам Ростелекома развивать мобильную экосистему на базе операционной системы «Аврора». Там, по-моему, 500 000 000 собираются потратить и использовать в корпоративном и государственном секторах, а новая операционка будет нацелена на потребительский сегмент. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, собственно, а кто заплатит за создание вот этой новой мобильной операционной системы? Тоже бюджет?
Скорее всего, да, по той причине, что в условиях до этого года, к сожалению, «Аврора» не смогла из себя, так сказать, создать значительную конкуренцию, да или вообще конкуренцию iOS и Android, двум системам, которые, в общем-то, сейчас только и работают в мире, поскольку другие, Windows, Symbian, уже отошли. И неправильно было бы создавать, как это изначально казалось, только операционную систему под чиновников, но это утопия. Вот. Поэтому, конечно же, необходимо создавать ее под потребительский сегмент, под самый большой. Но здесь все не очень легко и просто. Надо сделать ее качественно, открыто, легко, чтобы не по принуждению и там не, так сказать, по постановлению, а по выбору человек уже голосовал рублем и покупал те аппараты, которые продаются с предустановленной операционной системой «Аврора».
Погодите, но это мы говорим про систему «Аврора». На нее-то уже 500 000 000 потратили. Теперь говорят о новой мобильной операционной системе, ну или потратят, на новой мобильной операционной системе на базе «Андроида», которую будут делать кто-то от Яндекса, VK, Сбербанка и Ростелекома.
Как я сказал, сейчас в мире существует всего две операционные системы. Как показывает практика ухода иностранных приложений, заключенных в России, допустим, Инстаграм и так далее, то у нас, к сожалению, мысль все время работала создать груз на грамм по типу. Но необходимо создавать не взамен чего-то один к одному с такой же, таким же интерфейсом и так далее, а надо создавать то, что будет на, скажем так, конкурировать, либо на уровень даже выше. Вот в чем самая главная задача. Может ли, так сказать, вот, смогут ли те, кто стоит за теми компаниями, которые вы перечислили, предложение не, как бы скажем так, там, кому-то отморозить уши, а реально работающие, чтобы потом эти приложения могли...
Алло. Потеряли связь. Денис Юрьевич, мы не все слышали из того, что вы сейчас говорили.
Да, прошу прощения, просто в дороге.
Ага.
Что необходимо делать...
Да, видимо, совсем в дороге. Ладно, не будем дальше. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли», был с нами в дороге, и поэтому мы потеряли связь. А потом нам отрежут Android и все. А денежка-то освоена, пишет Панк 13. Windows есть, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но Денис Кусков только что, помните, он сказал, Windows и Symbian отвалились. То есть они поняли, что они не могут конкурировать с уже имеющимися системами. Android и есть операционная система, что они собираются разрабатывать оболочку, тему, мобильную операционную систему на базе Android. Существуют такие, я тоже слышал, Настасья. 7373948. Действительно, уже была история со спутником. Кто-то вспоминал из наших слушателей. Да, Нильс Майкл, за поисковик «Спутник» уже заплатили. Часто ли вы им пользуетесь? Действительно, неоднократно мы это уже говорили. Кто-то вспоминает историю с «Рутюбом», который все вот-вот выйдет на те самые уровни, при которых он заработает на полном объеме и станет, как это говорили убийцы Ютуба, по-моему, так. 7373948, телефон прямого эфира. Непонятно, кто писать эти приложения будет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, да почему же? Но кто пишет приложение, тот и продолжит писать, только теперь для этих. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то с этим сталкивался, кто-то может рассказать, в чем действительно необходимость, но вот еще более-менее понятная история, вот этот поворот, о котором говорил Панк, когда Android отрежут. Тогда понятно, и тогда мы возвращаемся к операционной системе, которую разрабатывает Ростелеком на базе отечественной операционной системы «Аврора». Сейчас вот говорят, только эта «Аврора» будет работать, ну, эта мобильная экосистема будет работать для корпоративного и государственного секторов. Но все-таки, а как вот эти вот проблемы должны решаться? Или нужно ли их решать, или надо все-таки сдаваться, что называется, лидером? В данном случае мы знаем, кто лидеры. 7373948, телефон прямого... Да-да-да, шильдики перебьют. Это все «Панк-13» продолжает про нынешние... Да-да-да, как с автомобилем. Это мы знаем. «Москвич», по-моему, называется. Шильдик. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Срочных сообщений опять со ссылкой на Министерство иностранных дел у нас много. Посредничество Евросоюза по Косову не дает плодов. Это дает возможность Приштине наращивать антисербский ресурс, говорит Министерство иностранных дел. Развязка кризиса между Белградом и Приштиной невозможна, пока продавливаемые Западом договоренности не решают узловые проблемы в Косове. Конструктив Белграда, утверждает Министерство иностранных дел Российской Федерации, позволяет преодолевать острую фазу кризиса вокруг Косово. Ну и еще. Достигнутый под твердые гарантии Запада компромисс по ситуации в Косове трудно назвать устойчивым. Твердые гарантии в кавычках берется, важные вопросы для сербов игнорируются. Это все из заявления Министерства иностранных дел по сербско-косовской проблеме. 7373948, мы продолжаем. Так, пора в шарашки закрывать, сразу все заработает. Пришел Эдмон 297-й и все возвращает вот в эти привычные для нас варианты. Шарашки, и тогда все полетит. И тогда все заработает, и операционная система будет действительно операционной. Склоняется Косово, да. Григорий из Санкт-Петербурга. На Пайтоне все умеют писать, но некоторые декларацию не могут заполнить. Скажу больше, даже пиццу заказать не могут. И что? Что из этого? Какой вывод? Марат пишет, китайцы кастомировали и Android, и Windows, и Linux. Российские операционные системы для ПК ROSA, Alt, Astra — это как раз кастомизированные Linux. И что? Значит, надо кастомизировать дальше. Костя из Митина. Китайцы во все телефоны делают свою операционную систему на андроиде, и все нормально, и стоит это не миллиард рублей. Ну, а почему вы решили, что это не стоит миллиард рублей? Вы, что ли, делали эту операционную систему? Просто интересно, когда мы говорим вот так легко, так же идем мы, как китайцы, пишет Марат. Григорий из Санкт-Петербурга про шарашки. Ну, Сахарова уже закрывали в шарашку. И что? Ну, вот говорят, что в результате его деятельности появилось то, что называется атомная... Ну, в результате его деятельности в том числе появилось то, что теперь называется атомной бомбой или ядерным оружием. 7373948, телефон прямого эфира, кастомизированные Linux и собственная операционная система «Аврора», или вот теперь новая мобильная операционная система, которую у нас собирается создавать на базе андроида. Насколько, кстати, правда велика вероятность того, что андроида не будет, а операционная система на его базе появится? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да.
Ну, слушайте, опять история очередная ни о чем.
О чем эта история ни о чем?
Ну, не имеющая продолжения. Начало у нее будет, деньги заложены будут, к сожалению, начнут разрабатывать, я имею в виду, к сожалению, деньги заложены будут, начнут разрабатывать, и все это так дело и уйдет. Сейчас...
Не, ну вот подождите, это все мы описывать тоже умеем, знаете ли, но с вашей точки зрения, а в этой ситуации что надо делать? Не выделять деньги, не пытаться разрабатывать, ну как вести себя?
Нет, пытаться надо, я такой оптимист сам по себе по жизни, и, ну... За инициативы такие вот, ну, нам нужна действительно наша российская система.
Зачем?
Чтобы мы были независимы.
В каждой стране нужна операционная система своя?
Ну, смотрите, сейчас немного мир меняется.
Поэтому... Может быть, даже и много меняется, но что это меняет в этом смысле?
А в этом смысле, ну, вот очевидные вещи. К нашей стране сейчас предвзято отношение со всего мира. А именно от разработчиков таких.
Нет, вот, подождите, ну и дальше вопрос. И тогда мы должны придумать свой велосипед.
Ну, естественно. Если нас абсолютно оставят без каких-то либо...
Все, тогда мы придумываем свой велосипед, чтобы показать им всем, вот для чего это все надо делать, пишет Панк 13, 402 пишет, своя операционная система нужна, пусть делают, а Григорий из Санкт-Петербурга говорит, а в Китае же ведь сделали WeChat. Это вы к чему? WeChat, насколько я понимаю, это не операционная система, это мессенджер. У нас с мессенджером отдельные проблемы. Я не могу пиццу заказать, потому что криворукие сайты рисуют, жалуются 874-й, а вы тут про операционные системы говорите. Далее новости.